Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Влекомые силой воскресшего Христа, сегодня рано на рассвете, оказавшись у двери гроба, где был похоронен и лежало умершее тело Иисуса Христа, все мы узнали радостную весть о том, что Его нет там. Он воскрес! Воскрес из мертвых! И начиная сегодняшний выпуск радиопрограммы, я рад приветствовать всех вас, дорогие друзья, и поздравить всех христиан словами радостной вести «Христос воскрес!» Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и умершим во Христе Он жизнь даровал.
Христос воскрес, воистину воскрес, земли до небес, звучит Ему хвала.
Давайте вспомним историю о том, как все это произошло. Евангелист Лука так пишет об этом событии в 24 главе с 1 стиха. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили свои лица к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь! Он воскрес! Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем. Сегодня мы празднуем воскресение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа из мертвых не только как событие, которое имело место в истории, но и как событие, которое своей силой и размахом всколыхнуло унылые сердца учеников и вселило в их разбитые сердца веру и надежду, что их Учитель, Иисус из Назарета, действительно воскрес, и что Он действительно является Сыном Бога Живого. Слова ангелов, сказанные в адрес Марии Магдалины и другой Марии: «Его нет здесь, Он воскрес», дают основание и надежду и нам сегодня верить, что в свое время Господь воскресит и наши смертные тела для вечной жизни на небесах со Христом. Ибо написано в послании к римлянам 11 стихом: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Об этом и наша сегодняшняя программа.
Oh, прочитаем место из Священного Писания. Это будет первое послание к Коринфянам, 15 главы, с 1 по 8 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Садитесь, пожалуйста. Бог нам дал еще одну возможность сегодня вспоминать об этом важном событии в истории человечества. Это воскресение Иисуса Христа. И воскресение Христа – это является частью Евангелия, это часть благой вести. Если бы Христос был бы, как умер, и не воскрес бы, то эта благая весть не была бы полноценной. Но полноценность Евангелия заключается в том, что Христос умер за грешных людей и воскрес для того, чтобы оправданы были перед Богом люди. И поэтому мы сегодня празднуем этот праздник. И я прочитал это место Писания, где апостол Павел пишет коринфским верующим. Он пишет им напоминание о Евангелии. Я хотел бы, чтобы сегодня эти слова были напоминанием нам, знающим или когда-то постигшим Евангелие. То есть Евангелие постигло нас. Но важно напоминание, Павел посчитал нужным, чтобы напомнить этой церкви. Чуть-чуть такой исторический фон, посмотрим. Апостол Павел именно во втором своем путешествии посетил эти места. И вот посетив именно в эту Грецию, он посещает город Коринф, где не было еще не было верующих. Это было примерно 50-52 годы первого нашего века. И он остается в этом городе 18 месяцев. И благодаря этому служению там организовывается поместная церковь Коринф. Но мы замечаем о том, что через это короткое время апостол Павел переходит в другой город. И теперь, находясь в Ефесе, он пишет послание уже спустя несколько лет. Это 55-е, 57-е, 58-е года примерно, когда он пишет это послание. И знаете, и что характерность, что эта церковь является особой, уникальной церковью, потому что вопреки или благодаря тем проблемам, которые были в церквах, мы сегодня имеем Священное Писание и руководство, как нам поступать в определенных вопросах. И один из вопросов – вопрос воскресения. Знаете, коринфские верующие были наставлены именно в вопросе воскресения. Они верили в воскресение Христа. Они верили, что Христос умер и воскрес. Но они не верили в свое воскресение. Они не верили в воскресение из мертвых. Почему? Потому что в этом городе бытовало две сильных учения – одно еврейское учение, которое называлось саддукейским учением, как мы знаем. Саддукеи не признавали воскресение из мертвых. Другое крыло – это языческая, греческая философия, это платонисты, которые не верили в воскресение тела, потому что они признавали тело как проклятие для души. И вот в таких тисках формируется церковь Коринф. И поэтому вот благодаря или вопреки вот этим учениям происходит именно проблема внутри церкви. Они не верят в воскресение тела. Они не верят в свое воскресение. Они в воскресение Христа верят, что Христос, Бог воскресил Христа. Но то, что воскресит человека, нас всех, они в это не верят. И поэтому Павел пишет это послание. Заметьте, как он мудро и очень тонко подходит. Говорит: «Братья, я напоминаю вам Евангелие. То Евангелие, которое я сам принял. То Евангелие, которое я вам некогда проповедовал, я хочу напомнить еще раз. Заметьте, что он не несет какую-то дискуссию, он не говорит о том, что саддукеи не правы, платонисты тоже не правы, вот мы правы. Он говорит истину, он провозглашает истину. Что он принял от Евангелия? И он говорит здесь с 3 стиха: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Заметьте, что апостол ссылается на Писание. Он не говорит, это мое мнение. Он не говорит о том, что я так думаю, что, знаете, это правильно. Он говорит о том, что так говорит Писание. Знаете, я сейчас не хочу привести много мест Писания, которые утверждают то, что Христос должен был умереть. Одно из мест Писания, где пророк Исаия, 53 главе, говорит о том, что он должен отдать свою жизнь. И много мест Писания, которые утверждают, что смерть Христа – это была необходимость для нас всех человеков. Почему? Потому что без этой смерти нету нам победы. Мы остаемся в тисках, мы остаемся под бременем именно смерти. Смерть будет контролировать все человечество. Но Христос должен был разрушить эту смерть. Но чтобы разрушить смерть, Он должен законно понести это наказание за грешных людей. Потому что люди не изменились, грешниками как были, так и остаются. И Богу нужно было взять на себя этот грех человечества. Поэтому Иисус пришел в этот мир по Писанию, и Он должен был умереть по Писанию, и Он должен был воскреснуть тоже по Писанию. Об этом сказано, и Давид говорит о том, что ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. То есть говорится о том, что есть тело, а есть душа. Поэтому воскресение Христа, оно разрешает два вопроса. Вопрос тела, воскресение тела и вопрос ада. Человек верующий не будет помещен именно в этот ад. Ад помещаются люди, которые не признают Бога как своего Творца, не признали именно дело Христа. Эти люди попадают туда. А верующий человек в Евангелии, то есть смерть Христа, что Христос был в аду, и Он оттуда воскрес. Он вышел как победитель, разрушил смерть, разрушил ад, поверг дьявола, и воскреснув, Он воссел одесную Отца. Апостол Павел напоминает верующим, которые знали об этом. Я думаю, что каждый из нас, кто сидит здесь, знаете, мы знаем об этой истине, что Христос умер и что Он воскрес. И наша жизнь сегодня также не находится в простых обстоятельствах. Сегодня мы встречаемся, сталкиваемся с разными философиями жизни. Мы встречаемся с разными учениями, которые бьют под основание нашей веры. Если у человека выбить из основания воскресения из мертвых, то эта вера пустая, эта вера никчемная, она не доводит человека до цели. Но и апостол Павел понимал, что именно людям нужно вновь Евангелие. Сегодня нужно нам некоторым, может, Евангелие вновь посмотреть, что мы приняли когда-то, что происходило в нашей жизни, когда мы посмотрели на Христа, когда мы приняли Христа. И апостол Павел говорит: напоминаю вам, братья, это Евангелие. Я это Евангелие сам принял. Вы это Евангелие приняли. Но важно напомнить вам. Сегодня каждый из нас нуждается перепроверить свою платформу веры. На чем стоит наша вера? На Евангелии или на каких-то традициях? Сегодня очень много традиций. Сегодня очень много внешних форм, которые пытаются разукрасить Пасху. Но не в этом красота самого воскресения. Красота воскресения заключается в Евангелии, которое несет нам силу. Потому что победная жизнь христианина заключается в воскресении. Именно если нету воскресения, нету победной жизни. Если христианин принял Евангелие полноценное, то у него есть сила для победной жизни. Эта сила заключается в воскресении Христа. Апостол Павел говорит такие слова Ефесской церкви: «Сила, которая воскресила Христа из мертвых, и вас Он воскресит». Вопрос стоит в том, верим ли мы в эту истину? Стоим ли мы на этом Евангелии? Если мы стоим на этом Евангелии, то никакие ветроучения не способны сбить верующего с прямого пути, который ведет его в вечные обители Господа. Поэтому с 5 стиха апостол делает еще один шаг. Заметьте, он перечисляет людей, то есть свидетели воскресения Христа. Он говорит о том, что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живые, а некоторые почили. Потом явился Якову, а после всех явился Павлу. Заметьте, что апостол сделает как бы два блока информации. Он акцентирует на персональную встречу воскресшего Христа с людьми. С Петром, с Яковом и Павлом. Почему так? В христианском мире Петр это является, знаете, как апостол Павел сам даже признает, что Петр был как главный или ответственный апостол, который призван нести Евангелие еврейскому народу. Яков, брат Господень, который, знаете, стал главою или стал пресвитером Иерусалимской церкви, первой церкви, а апостол Павел, который призывается самим Христом для свидетельства язычникам. Заметьте биографию этих людей. Петр отрекся от Христа. Он сказал, что я никогда не знал его. Яков не признавал Христа как Господа. Знаете, даже Яков, знаете, пытался убедить, что его брат старший Иисус, он лишен немножко ума, поэтому не очень надо внимать ему. Апостол Павел говорит о себе, я изверг, гнал церковь, я противился Господу. Это люди, которые три основополагающих столпа церкви апостол Павел приводит здесь. Для того, чтобы утвердить, может кто-то из людей оказался в этом состоянии, кто отказался от Христа, кто противился Христу, кто именно насмехался над Христом. Христос воскресший явился этим людям. Он утвердил их, чтобы они могли нести Евангелие дальше. Заметьте, вторая группа – это социальные люди, то есть круг людей. Общество, знаете, 12 учеников и более 500 людей. То есть в законе было написано, что двое или трое перед судом имеют силу оправдать этого подсудимого или же осудить. Здесь 500 человек и еще 12, то есть получается большое, огромное число людей. То есть это должно было доказать людям, которые находятся в сомнениях, что не будет воскресения, знаете, что воскресение будет, потому что вот оно свидетельство. Поэтому апостол Павел именно намеренно направляет это слово коринфским верующим, понимая, что они попали под эти тиски. И, знаете, многие усомнились, многие их вера, знаете, расшаталась. И Павел имел цель утвердить, что есть воскресение. Посмотрите на нас, на Петра, на Якова, на меня. Мы были противниками Христа. Мы против были его действия. Мы отказались, но Господь явился нам, и Господь сегодня не прочь явиться тебе. Он тебя любит таким, как ты есть. Если даже ты в какой-то степени где-то ошибнулся, где-то споткнулся, где-то что-то произошло в твоей жизни, Господь тебя любит. Христос воскресший, Он стоит перед тобою. Он ждет встречи с тобою. И еще на один момент я хочу обратить внимание наше. Заметьте, с 1 стиха и по первые два стиха Павел говорит такие слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Заметьте, что апостол делает здесь как бы такое направление, что в отношении к Евангелию имеются три участника. Бог, который имеет добрую весть для человека, который послал своего сына, который должен был умереть и воскреснуть. С другой стороны, апостол, как посланник, он должен нести эту весть. Он не является доброй вестью. Он всего лишь несет эту добрую весть. И когда-то Павел принес эту добрую весть этим людям в Коринфе. И третья сторона, принимающая сторона, это коринфяне. И заметьте, он перечисляет, как бы, чтобы люди, проверяя себя, посмотрели, что вам когда-то благовествовано было полное Евангелие. Павел понимал, что я лично там благовествовал, поэтому я благовествовал полное Евангелие о смерти и о воскресении. Поэтому вы посмотрите, что благая весть достигла вас. Второй говорит, вы приняли эту благую весть. Знаете, это были люди, которые знали эту весть, услышали эту весть, приняли эту весть. И следующий момент. Утвердились в этой вести, в этом Евангелии. Это не было то, знаете, легкомысленная вера. Это не было такое, что мимоходное, такое понял, не понял, ради общей галочки. Нет. Эти люди поняли истину, они утвердились в этой истине. И заметьте, дальше он, которым и спасаетесь, то есть происходит процесс спасения этих людей. Они были на процессе, они были возрождены, эти люди были с новым духовным отношением к Богу. И дальше продолжает апостол, он не останавливается. «Если преподанное, удерживайте так, как я благовествовал вам». Заметьте, что есть сторона апостола, который должен был принести эту весть. Есть сторона человека, который реагирует на эту весть. Он слышит, принимает, утверждается в этом, получает спасение. И дальше это спасение надо удержать. Заметьте, что это не вопрос, не стоит о том, что она самотеком. Но раз Господь захотел меня спасти, Он спасет без моих усилий. Нет. Я должен удержать спасение, которое я получил. Ты должен удержать свое спасение. Если ты не удерживаешь, оно уйдет. То есть ты останешься вне спасения. И третий момент, заметьте здесь, если только не тщетно уверовали. Да, если такие люди, которые услышали, знаете, для них была понята эта истина, но они не до конца приняли эту истину. То есть они не стали на эту платформу. Они тщетно уверовали. Ихняя вера не достигла правильного результата. Мы замечаем о том, что есть три категории людей, которые приняли и удерживают свое спасение. Люди, которые приняли и не удерживают спасение. И люди, которые не поняли этой истины для спасения своего. И в церкви три категории всегда существуют. Я не знаю, я не являюсь судьей, и мне не дано право кого-то причислять к какому-то категории людей. Но Писание говорит, Павел точно понимал, я знаю, что эти категории существуют внутри церкви. Поэтому благослови тебя, брат мой и сестра, чтобы ты оказался в блаженном положении, который получил спасение, понял спасение и удерживая спасение, живешь по этому принципу. А тот, который именно где-то беспечность проявляет, упускает, есть шанс возвратиться к этому спасению. Поэтому, завершая мою проповедь, я хотел бы задать вопрос. Вот учитывая все, что окружает нас, учитывая всю эту систему жизни, все, что, знаете, сегодня всю информацию, которая наполняет наш разум, что для тебя воскресение сегодняшнее, 21 век? Второй вопрос. Каково твое отношение к Евангелию Христову, полному Евангелию? Твое личное отношение к Евангелию? И третий вопрос. На каком уровне твоя вера в воскресение твоего тела? Или как коринфяне, они верили в воскресение Христа, они славили Христа как воскресшего, но не верили в свое воскресение. Веришь ли ты в свое воскресение? Потому что воскресение Христово – это гарантия моего воскресения. Я в это верю. И пусть Господь благословит нас. Аминь.
Воскресение Христа – это праздник души, что омыта пречистою кровью. Это праздник победы над силами тьмы, от разрушен Христовой любовью. Слава Богу, поют хоры чудных небес, эта песня победы звучит. Слава Богу, им вторят озера и лес, почему твоя лира молчит? Пробудись же и к небу душою стремись, видишь, взор твой прикован к земле. Неужели недоступна небесная высь? Пробудись, Бог взывает к тебе.
Радуюсь тому, что я спасен. Радуюсь, что ты, Христос, воскрес. И тому, что ты живой во всем. Тихий свет мне в душу льешь с небес. Радуюсь, что в мире суеты, где все так изменчиво и тленно, в тяжкую минуту рядом ты, поддержать готовый неизменно. Радуюсь закатам и полям, и морской волне, и лето зною, звездам и осенним тополям, и всему, что создано тобою. Радуюсь, что ты еще зовешь всех людей к себе без исключения, нежно, без упреков им даешь навсегда бесценное прощение. Радуюсь не сразу, нет, потом, что порой печали посылаешь, что в своем терпении святом учишь, к совершенству приближая. Радуюсь, что ты мой друг и Бог, и моя судьба в твоей деснице, что когда устану от дорог, я могу в тиши к тебе молиться. Радуюсь незримым чудесам, ими путь недолгий мой отмечен. Радуюсь еще, что буду там, где временная радость станет вечной.
Воскресение Христа — это призыв любви, грех оставить, оставить порог. О, ответь же, друг милый, на призыве ты обретешь радость, мир и покой.
Слава Богу, поют хоры чудных небес, эта песня победы звучит. Слава Богу, и вторят озера и лес, почему твоя лира молчит? Пробудись же и к небу душою стремись, видишь, взор твой прикован к земле. Неужели недоступна небесная высь? Пробудись, Бог взывает тебе. Слава Богу, поют хоры чудных небес. Слава Богу, им вторят озера и лес. Пробудись же и к небу душой устремись. Неужели тебе недоступная высь? Пробудись же и к небу душой устремись. Видишь, взор твой прикован к земле. Неужели недоступна небесная высь? Пробудись, Бог взывает к тебе.
Попрошу вас, братья и сестры, подняться на свои ноги. Я прочитаю Иоанна 2 главу 13 стих. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. Этот день подарил нам Господь для радости и веселья. Поприветствуйте друг друга с Днем Победы, рядом сидящего с вами человека. Это очень важно. У вас есть на это время, пожалуйста. Даже проявить эту радость, которую Господь нам дал, это очень важно. Проходя по улицам района, где я проживаю, я увидел пасхальные вывески перед некоторыми домами, и которые напоминали мимо проходящим или проезжавшим людям о том, что Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Это настоящий праздник для духа возрожденного свыше, для души измененного сердца, говорит Священное Писание, и телом порабощенной плоти в Иисусе Христе. Действительно, Иисус Христос, Он победил ад, смерти, дьявола и дал нам власть, Его детям, быть также победителями. Мы Его наследие от крови и от плоти Его. Празднуют сегодня Пасху в нашей стране, может быть, не все, к сожалению. И может быть, не так, как это было когда-то. Что происходит? Почему остывают люди? Почему нету той радости для души, духа и тела? Если описать состояние большинства религиозных людей сегодня, то к месту можно вспомнить о том, что говорил апостол Павел, и процитировать 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих, написано о том, что слово о кресте для одних – это юродство. Юродство, другими словами, это не имеющее смысла или бессмыслица. Есть еще один перевод. Но когда мы говорим о том, что мы имеем возрождение в Иисусе Христе, и мы спасенные словом Его, то крест является чем, братья и сестры? силой Божией к чему? Силой Божией к чему? Ко спасению. К спасению, которое мы имеем в Иисусе Христе. Написано, ибо явилась сила Божия в человеческом воплощении Иисуса Христа, в Его смерти и в Его воскресении сегодня. План спасения, который Господь нам сегодня дал, он имеет два пути. Один путь спасения, и другой путь – это путь погибели. И когда мы говорим о том, что Писание имеет в виду для нас, для меня и для вас, то сегодня к нам вопрос, верим ли мы Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Когда мы с вами прочитаем Слово, которое сказал Иисус. Во второй главе, перед теми событиями, которые произошли в храме, Иоанн пишет о первом чуде, сотворенном Иисусом на свадьбе в Кане Галилейской. Иисус в своем разговоре с матерью говорит о том, что не пришел его час. Но мать его сказала очень хорошую истину. Что скажет он вам, то сделайте. Дорогие друзья, то, что сегодня говорит Иисус Христос, мне и каждому в отдельности, это то спасение, которое мы имеем. По вере в Его славу, в том, что мы Его ученики. Иоанн потом говорит о том, что Иисус отправился в Капернаум вместе с матерью, братьями, учениками на некоторое время. И о том, что произошло потом, мы читаем со стиха 13. И написано следующее. «Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех». Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При сём ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. Дорогие друзья, воскресение Иисуса Христа – это практика нашей христианской жизни. Это не просто праздник, который мы отмечаем. Даже слово «отмечаем» – оно никак не присуще жизни христианину. Это жизнь, без чего мы не можем жить. Это центр того всего, что мы сегодня имеем. История говорит о том, что евреи, они выбирали анца, закалывали в определенное время – Ветхий Завет говорит, окропляли косяки дверей, и когда ангел-губитель проходил, он проходил мимо, когда он видел кровь. Это было напоминание о том, что народ, избранный Божий, вышел из рабства египетского. И написано, что Иисус Христос пришел на праздник, как положено было, но тут он увидел что-то необычное. Храм превратился просто в бизнес-базар, можно так назвать современным языком. Почему? Написано, что скот продавался, понятно, скот продавался для жертвоприношения. Обмен валюты имел место. Почему? Потому что собиралась подать для того, чтобы поддерживать храм. Иисус увидел то, что действительно религиозность стала материализмом. И какая-то безжизненность наполняла храм. Есть очень многие толкования говорят о том, что люди шли с разных концов земли. И так, чтобы с собой не вести жертву или животное и все остальное, они могли покупать прямо в храме. И так как они приносили совсем другие денежные размены, они могли здесь все обменивать. Дорогие друзья, Иисус Христос произвел чистку храма. И то, что Он сделал, Он проявил святость свою, которая была попираема. И вместо поклонения Всевышнему поклонялись вещам, тому материализму, который был. Храм превратился не в поклонение Богу, а в поклонение нуждам человека. И Иисус Христос своим поступком засвидетельствовал о том, что Он Мессия, что Он имеет полное право напомнить о том, что пребывание в святости очень важно, и поклонение человека Богу должно быть на своем месте. Если мы сегодня говорим о святости, то это не просто наше состояние, наша одежда, наш разговор, наши хождения, наши мысли. Мы говорим о том, что это созидающие отношения с Господом, дорогие друзья, но не просто религиозная торговля. Мы с этим очень знакомы, сегодня особенно, когда народ Божий вовлекается в материализм до такой степени, что теряются и теряют из виду Иисуса Христа и Его воскресение. И иногда позволяют себе то, что не присуще ученикам Его. Чем наполнено мое сердце сегодня, как христианина, дорогой друг? Чем наполнено твое сердце? Торговлей? Можно сказать, религиозной выгодой? Или, может быть, жизнью святости? Мы на это должны ответить. Ревность по дому твоему снедает меня. Иисус цитирует Давида. И он говорит о том, что поверхностная преданность Господу – это очень опасно. И вот эта поверхностность, то ощущение, которое увидел Иисуса, то, что Он пережил в этом храме, поведение людей, оно принесло Ему глубокую боль. Потому что дом молитвы – это был дом поклонения святому. А Его превратили во что? Вертеп разбойников. И кто, дорогие друзья? Миряне? Да нет, Слово Божие говорит те, кто посещали храм, религиозные люди. И сегодня вопрос ко мне и к вам. Наше местонахождение в храме, как настоящих христиан, или, может быть, мы поверхностно в своем поведении, в своей жизни пытаемся торговаться со Словом, с самим Господом, ставить какие-то рамки, может быть, что-то другое делать. Слово Божие говорит в 1 Царств 16:7, во второй части, «Я смотрю не так, как смотрит человек». Ибо человек смотрит на что? На лице. А Господь смотрит на что? На сердце. Наше лицо сегодня, мое лицо сегодня, чем оно определяется? Если у меня ревность по Дому Божьему, которая бы снедала меня изнутри, и чтобы могла определять внешность, поведение меня как христианина. Или, может быть, я поверхностно, я как-то привык, и мне хорошо. Дорогие друзья, сегодня Слово Божие говорит о том, что если мы себя чувствуем неловко, то это говорит о том, что наше христианство на опасном пути. Чувствовать себя неловко – это естественно. Но важно, что говорит Слово Божие, если христианин себя чувствует неловко, это говорит о том, что в нем пребывает грех. Грех, который не дает ему движения. Грех, который не дает воспарить духу. И действительно сказать о том, что Христос воскрес в моей жизни, в моих отношениях. Если взять нашу практическую жизнь, с помощью торгов мы можем приукрасить нашу жизнь, нашу внешность. Но внутренность, состояние нашего сердца, знает Господь. Оно открыто, и Он может нам помочь. Именно перед Иисусом Христом воскресшим наша действительность, моя действительность и каждого из вас в отдельности по-настоящему. Поэтому первый момент, о котором говорит Иоанн, он говорит о том, что дом Отца Моего не место торговли. Христианство – это не бизнес-базар. Христианство – это отношение с Господом. И наша жизнь, она должна соответствовать. Моя жизнь должна соответствовать не только здесь в храме, но и за пределами храма, что я действительно имею воскресение в Иисусе Христе. Второй момент, на который обращает внимание святой Иоанн, он говорит о том, что дом Отца Моего – это храм тела Его. 18 стих и ниже. «Но это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказал иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. то, что происходило на то время. То очищение, которое выбрал Иисус, это проявление божественной природы Иисуса Христа, Мессии того, который не был принят. Был задан вопрос Иисусу. Он стоял перед этим вопросом, на основании каком ты производишь очищение храма. Иудеи ничего не поняли из того, что Иисус Христос сделал. Но Иисус был божественной личностью, и Он имел эту власть, потому что это был дом Его Отца. И когда мы говорим о том, все то, что происходило на то время в храме, оно было закрыто от иудеев. Но Слово Божие говорит о том, что в смерти и воскресении Учителя ученики увидели, почему воскресение имеет такую силу, имеет такую важность. И мы знаем на основании Писания, что после воскресения ученики могли это увидеть. Как Иоанн говорит, он говорит, что земной храм строился 46 лет. Но если мы говорим о нашем духовном храме, о моем и о вашем, дорогие друзья, то он строится и будет строиться до пришествия Иисуса Христа. Мы не можем его построить за 10, за 20 лет. Но он строится до времени, когда Господь заберет жизнь из нашего тела или даст возможность дожить до дня пришествия. Поэтому сегодня Слово Божие обращает мое и ваше внимание в том, что наша духовная жизнь, наш духовный храм, наше сердце – это очень важное место. Место поклонения Господа, дорогие друзья. Как я поклоняюсь, как ты поклоняешься, это очень важно. Каким должно быть место в этом храме? Открыты ли там двери праведности? Пребывает ли там Иисус Христос? Слово Божие говорит о том, что мы рождены с вами во грехе. И живем соответственно этого в наших мыслях и в наших поступках. И Слово Божие говорит о том, что мы бессильны побеждать сами по себе. Нужно новое сердце иметь. Сердце, которое преобразил Христос. Без пятна и порока. Это храм нашего Господа в Его святости. Поэтому Господь сегодня говорит каждому из нас в отдельности и ко мне о том, что Он готов очистить храм, если там есть что-то нехорошее. Если там вертеп разбойников духовных, дорогие друзья, и малый, и великий. Это очень важно. Римлянам 6 глава, апостол Павел с 12 стиха пишет: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте чинов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Дорогие друзья, это слово, которое должно снедать меня и каждого из вас в отдельности. И так да не царствует. Павел говорит о том, что не имеет права грех царствовать в храме нашем. Тем более повиноваться ему в его похотях. И написано, не предавайте чинов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Дорогие друзья, это то, что мы с вами должны делать. Не предавать, не попускать, не идти на поприще греха и беззакония. Но написано представить себя Богу, представить свой храм, дать Ему возможность его очистить от денег, от торговли, от вещей, от материализма, от планов, которым нету конца. Но сегодня Слово Божие обращает наше внимание на то, что дом Отца Моего, храм тела Его. И каждый из нас, мы должны подумать, сделать это решение, являемся ли мы храмом Его. Третий момент. Дом Отца Моего – это слово веры. 22 стих и ниже. «Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его что? Вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанн говорит о том, что очень важно, что дом Отца – это слово веры. И то, что мы с вами прочитали, величие воскресшего Иисуса Христа и Его божественность, она приводит нас в движение, в действительность того, что Господь знает состояние моего сердца. Он знает состояние сердца учеников на то время. Нуждаемся ли мы в этом спасении? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Написано, что ученики вспомнили и поверили Слову Христа. Слово Божие говорит о том, что природа нового сердца, она вмещает чудеса, которые сотворил Иисус на то время. И что дальше? Мы увидели чудеса, мы увидели что-то особенное. Что дальше происходит с моим и вашим сердцем? Это очень важно. В большинстве случаев сегодня, дорогие друзья, мы признаем тот факт, что мы доверяем людям больше, нежели Писанию. Мы веряем себя больше неуверенности и страху, нежели Иисусу. Сегодня маски очень популярны. Вчера я шел в магазине, и на одном человеке увидел маску. Доверяй, но не бойся. И у меня был вопрос, а зачем тебе маска? Доверяй, но не бойся. Мы сегодня не говорим о том, что происходит в нашей стране. Мы сегодня говорим о том, что мы сегодня больше доверяем тому, что закрывает наши уста, нежели тому, кто открывает наше сердце, кто дает это очищение. Дорогие друзья, нас не должен просто интересовать восторг от тех чудес, которые Иисус Христос делает. Но то преображение, которое Он может сделать, оно обратит нас к Нему. Поэтому мы сегодня говорим о том, насколько важно видеть веру Иисуса Христа так, как на то время увидели ученики. Это не просто интеллект, который у нас вырабатывается с времени нашего покаяния. 20-30 лет пребывания в Доме Божьем – это не интеллект. Мы сегодня говорим о том, что вера – действующая любовь. Иисус Христос знает, что у нас недостаточно силы, но сегодня, когда мы посвящаем нашу жизнь, Он ее изменяет. И Он желает помочь и верующему, и неверующему. Сегодня Слово Божие открыто для каждого. Римлянам 5:8 написано, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще праведниками. Христос воскрес. Аминь. Когда мы были грешниками, когда наше сердце было порабощено грехом и беззаконием, и сегодня Иисус входит в храм, Он стучит, и Он пытается очистить, изменить меня и каждого вас в отдельности. Каково состояние моего сердца и твоего сегодня? Вижу ли я Иисуса, который идет навстречу мне? Видишь ли ты Иисуса, который тянет к тебе руки, идет навстречу тебе, чтобы принять молитву твою, твое покаяние, твое сердце очистить, чтобы стать пастырем моим и твоим? Верим ли мы Иисусу, так как поверили ученики? Решение, которое мы примем, оно изменит нашу жизнь навсегда. Но есть два пути. Один путь, ведущий в небо, другой путь, ведущий в бездну. 1 Иоанна, 5 глава, 11-12 стих, говорит следующее. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Дорогие друзья, даровал нам Бог жизнь вечную? Даровал. И это свидетельство неоспоримое. И сия жизнь в Сыне Его. Написано, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий не имеет. Дорогие друзья, третьего не дано. Сегодня Господь протягивает руки, сегодня желает помочь, чтобы каждый из нас имел вот эту уверенность быть очищенным храмом. Сердце Пасхи – это очищение нашего храма. Это та вечность, о которой говорит Господь. Иметь – это понимать. Понимать – это принимать А принимать – это последовать за Иисусом, живущим только в чистом и измененном сердце. Проезжая по улице, я увидел надпись. Пустая гробница может заполнить пустое сердце. Да благословит нас Господь и наполнит своей любовью наше сердце. Аминь.
Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела. Какой ценой даровано прощение грехов не только мне, у Бога сколько дочерей сынов. А ты стоишь так далеко от этого креста, а ты молчишь, не хочешь открывать свои уста. Распят Иисус.
Итак, друзья, мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть» на тему «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом. Всем вам, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом в эти дни празднования Светлого Христового Воскресения, и спасибо, что слушали нас.
Спасенье есть, спасенье есть, еще не ночь тебя Спаситель ждет. Ему отдай грехов тяжелых многолетний груз. Не опоздай, не вечно будет ждать тебя Иисус. Любовь Христа сейчас готова грешника принять. Твои уста пусть скажут: Иисус, прости меня. Иисуса кровь, какая сила Божьей любви. Иисуса кровь, какая благодать в Его крови. Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Распят Иисуса.